Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
У нас в гостях сегодня Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Евгений Викторович, здравствуйте.
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 Доброе утро.
И очень приятно с вами увидеться сегодня.
Взаимно.
Есть пока секунды, расскажу. Мы с Евгением Викторовичем видимся еще в шоу «Выходного дня. Хочу все знать». К нам Евгений Викторович приходит, рассказывает тоже про то, как научить детей читать. И сейчас мы приступили как раз к разбору отдельных произведений пока русской литературы. Ну, там отсылки ко всему идут. Вот в эти выходные не пропустите, мы в воскресенье услышимся и будем по плану «Капитанскую дочку».
Ну и хочу, Пушкина, кстати говоря, напомнить, что в нашем проекте «Маяк Про» есть две карточки: книги для мальчиков и книги для девочек. О, так красный. Уж, пожалуйста, загляните обязательно.
Красный. Мы завели, так сказать, после наших встреч. И сегодня у нас тема встречи: как развить словарный запас ребенка. С трудом выдавил я из себя, подбирая нужные слова. И мне кажется, это же очень важно сейчас.
Это безумно важно, потому что многие слова, которые для нас являются привычными, для детей это уже шумеро-аккадская цивилизация. Угу. Ну вот я всегда привожу этот курьезный случай, когда учительница начальных классов попросила детей нарисовать картинку. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Дети, что такое кибитка, да еще удалая, это шумеро-аккадский эпос.
Бразды.
А вот взрывать бразды, а вот взрывать, это они тут же поняли. Поэтому пошло рисовать, значит, мотоботы, взрывы, лазеры и прочее. То есть то, что они считали со своих гаджетов, с мультфильмов и так далее, они отреагировали на одно слово — взрыв. Ага. На все остальное они не отреагировали. Что такие бразды и так далее. Ну, еще пушистые можно понять.
Ну, нарисовал. Если вбить в поисковике «бразды пушистые взрывая», в картинках вот эти рисунки
вот,
попадаются.
Вот это, да. А мой коллега-профессор, она профессор риторики, довольно известный, и вот она говорит, что когда давали диктант детям уже постарше, нет, изложение, не диктант, там тоже пушкинская фраза пострадала очень сильно. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Это приблизительно так же они воспринимают, как глокая кудра бодланула штека и кудрячит бакренка. Приблизительно вот так они восприняли эту абракадабру. Потому что такое кушак, что такое облучок. Ну, ямщик еще там с таксистом связывает. А все остальное, там, Ямская, там, улица вот у нас здесь и так далее. Все остальное пролетает вне сознания. Угу. И таких вот слов, а вся русская литература на этих словах строится. Она вся как бы из позапрошлого даже века, да? И поэтому, конечно, таких вот слов народ не знает, и, стало быть, он просто не в состоянии прочитать классику. А если он не в нашу, отечественную классику, не какую-нибудь там зарубежную, далекую, не какого-нибудь там Гомера, прости меня, Господи, а вот нашу, вот Гоголь, то есть по программе, они просто не в состоянии в большинстве своем освоить, о чем идет речь.
Со словарем читать надо.
Да. Да нет, я вот честно вам скажу, что еще совсем недавно, ну как, ну я вру, там, больше 30 лет назад, когда в начале 80-х я выпускал первый свой, тогда еще 10-й класс, я помню, как мой класс хохотал над цитатами из вот Гоголя «Мертвые души», потому что они улавливали юмор, да? Ну, там, для полноты картины, я люблю это цитировать, не хватало только петуха, это когда он въезжает к Манилову, да? Который тут же и явился с крыльями ободранными, как рогожки, и с головою, пробитой клювами других петухов, по делам известным волокитства. Ну, изящная фраза. Мои выпускники 81-го года хохотали, надрывая, потому что вот это вот изящество. Или там...
Ты этого дом... петуха сразу представляешь.
Да, да. Но сама фраза, ты посмотрите, сколько здесь по делам известным волокитства. Кому известным, какие... Или там, например, фраза «Ноздрев был исторический человек». В том смысле, что с ним всегда происходили какие-то истории. Да? Я читаю современным детям, они сидят, как будто, ну, как будто я говорю с ними на китайском.
Глазами хлоп-хлоп. Хлоп.
А что там смешного-то? Что это? Ну и что? Ну и сказал. Что смешного-то? Пойди пойми еще, что сказал этот учитель. А он еще цитирует. Или там... «Дом стоял на Иру, как дурак, открытый всем ветрам, которые вздумаются подуть». Ну и чего? Ну и чего? Или там, я цитирую Салтыкова-Щедрина, «Пропала совесть, легче сделался ход человеку, ловчее стало подставлять ближнему ножку». Какой тут, и какой тут юмор?
Угу.
И непонятен юмор. Я вам страшнее вещь скажу, когда я с современным старшеклассником, это 10-11 класс, знаю, что они, большинство из них никогда не прочтет Булгакова, ставил аудиокнигу в исполнении Демидовой, там, других великих актеров, да, а Булгаков, который всегда шел на ядь, который всегда читался как детектив, с этими прекрасными его фразами, типа, ну и что же вы сделали? А вот что, взял я свечечку и так далее. Никакой реакции. Не только словарный запас. Они не понимают в большинстве своем иронии, юмора, который вот в этой игре слов присутствует. С ними нет контакта. И я покрутил минут 20 и понял, что этот текст для меня, а не для них. Uh-huh. Они, вот это другой текст. И я вам более того скажу, я чуть помладше поставил по наивности аудиокнигу «Три мушкетера».
Тишина?
Как... Д'Артаньян въезжает на зеленый кляч, который напоминает Росинанта Дон Кихота. А это что такое? Это что за Дон Кихот такой? Что это за Росинант такой? Как бы Дюма рассчитывает на то, что его читатель...
Ну, уже знаком
с... Ну, он просто вот... ну, это как бы вот... Ну, кто не знает Росинанта и Дон Кихот? Мы-то с вами знаем. Но это не означает, что поколение, которое, как говорится, next, это знает, и это для него интересно. И вы посмотрите, ведь... Язык упрощается настолько, что многие буквы заменяются цифрами. Многие слова уже превращаются в иконки. А это на самом деле очень опасная игра, потому что упрощение языка, выветривание из него, на самом деле надо не только обращать внимание на изучение английского, например, или любого другого иностранного, да, но надо обращать внимание на то, что современный ребенок и русским-то в полной мере не владеет. Он, у него словарный запас примитивный. И это понятно почему. Потому что одна из причин, он книжек не читает. Они для него в большинстве своем не существуют. Или симулякр чтения. Да? И поэтому, конечно же, одна из особенностей повышения словарного запаса – это, конечно, попытаться все-таки как-то открыть для себя классику. Угу. Попытаться вот окунуться в эту вот словесную стихию классики. Увидеть этот юмор. Увидеть то, что люди той поры... Ведь понимаете, у нас сейчас как книжки пишутся? У нас сейчас книжки пишутся по принципу видеосценария. Вы возьмете любой бестселлер современный, и вы увидите, что автор в массе своей строится таким образом. Он дает сразу вам живую картинку.
Клип.
Клип. Он дает вам живую картинку. Он должен создать короткую вспышку, живую картинку. То есть, как еще у Чехова есть, да, в «Чайке», когда там пародируется. Вот вам кусок бутылки разбитой, который лежит на пристани, и лунный свет. Вот вам «Ночи готовы», да? И так сейчас все пишут. Бутылка разбитая, лунный свет, вот вам и ночь готова, да? И вот по коротким вещам. То есть это уже почти сценарий.
Ну, вот они пытаются сразу писать и книгу, и сценарий. То есть что да, книга да, продав... да. стала известной, так уже да, и сценарий готов, давайте снимем.
Да. Да, да. И раз нет описания, да, оно сводится к простым вещам, то и сознание уже строится зацепиться, как сейчас говорят, на, за слово «маркер». Слово «маркер», которое вот сразу обозначает что-то. Вот, вот луна, вот это, вот это. И не развивается читательское воображение. Оно как бы уже берет готовый продукт. И не, вот там нарисовали такую картинку, и все, и не надо ничего выдумывать. Готовый продукт, да? А в классике-то идет очень сложное взаимоотношение между читателем и писателем. И это взаимоотношение строится на многозначности слова. Вот для полноты картины не хватало только петуха, да? С головою, пробитой клювами других петухов, по делам известного. Вы что здесь сразу выстраиваете? Вы сразу выстраиваете весь авантюрный роман. Угу. Потому что этот петух пришел из литературы. За ним стоит, вообще говоря, вся французская литература либертинажа. Это такой плутовской испанский роман. Это такой плут одновременно и герой-любовник. Это такой Казанова и маркиз де Сад. Угу. Вот это и есть петух, которого голова... Это одновременно с этим.
Тот же мушкетер сразу совершенно
вспоминается. И одновременно бритер. С этим это знаменитый... И бритер. И одновременно с этим это знаменитый Кот Мур из Гофмана «Житейские воззрения Кота Мура», который так... Это любимая книга Гоголя, который также... описан как кошара, который, так сказать, дерется за своих этих кошечек, да, на, где-то там на крыше, и он весь поцарапанный, облезлый и прочее. Только здесь у Гоголя это петух. И когда ты понимаешь, что вот эта простая фраза «по делам известным волокитство», то ты понимаешь, что это на самом деле русская огласовка вот этого вот западного камильфо. Вот этого западного, так сказать, бритера, западного, но только это российский петушара такой, с пробитой башкой, по делам известным, волокитство, да? Такое волокитство, это здесь изящество какое. И на самом деле простые слова, простая фраза, а посмотрите, сколько за этой фразой стоит. Или,
да, отдельный можно рассказ написать.
И, да, вот или просто... как он описывает, слушайте, «Дом Собакевича», да? Там же тоже, если ребенок не обладает достаточным словарным запасом, он ничего не поймет. Для него это будет безумие. А там, посмотрите, два лица. Ну, там «Дом Собакевича», и там сказано, например, да, «Дом собой являл», как он пишет приблизительно так, «спор между вкусом хозяина и желанием архитектора». Поэтому левая или правая часть, не помню, была не по законам симметрии, окна левой или правой части были заколочены досками. Потому что вот хозяин это не нужен. А из другой части, из окон вылезали два лица. Одно большое, огромное, круглое, а другое женское, вытянутое, длинное, напоминающее, сейчас я скажу, бандуру, которую в Малороссии парубки, значит, вырезают из это самое, и играют весной, увеселяя девчин. И вот это вот вся эта картина, так сказать, Малороссии, любимой его, в лице одном вытянутом, да, парубки и так далее. И это уже какая-то, понимаете, это уже какое-то описание в описании, роман в романе. Это уже какой-то уход в другие сферы. И только я Гоголя беру. У Гоголя это всегда и всюду. Или вот мы говорили там этом самом, о «Капитанской дочке», и говорили, помните, там про «Мыс доброй надежды», да? Там у всех это есть. Они все были мастера слова. Ведь, понимаете, когда нам говорят современные писатели, я в какой-то степени согласен с Невзоровым, который сказал, это... юные существа, которые назвали себя писателями. Знаете, сейчас модно называть себя писателем. А писатель ведь начинается со слова. А если человек не владеет словом...
То какой он писатель?
Он такой, как сказать, он сюжетослагатель. Потому что сюжеты... Сюжетник. Сюжеты уже все придуманы. Их всего-то по Борхесу 4, а по Пропу 1. Uh-huh. Если ты парень сообразительный, то ты вот эти вот алгоритмы быстро поймешь. Но сюжет — это фигня на самом деле. Потому что все равно все эти сюжеты в волшебной сказке. Ты пересказываешь в очередной раз волшебную сказку. И они, классики, это делают. Но они из слова делали, как бы это сказать... Они играли на маленьком пятачке. Они из слова делали целый космос. Слово превращалось в такой мощный контекст, эмоциональный. Он сразу отсылки делал. Он сразу как бы обращался к тому, а ты вообще книжки-то читаешь? Ты же уже литературный человек, ты книжная цивилизация. Ты должен понимать, на кого я...
ориентировался.
Ориентируюсь, mm-hmm. кого я имею в виду, вот с этой же самой, по делам известным, волокитство, да, и так далее, и так далее. А для этого нужен словарный запас, а для этого нужно понимание слова. Mm-hmm. И если человек, как бы это сказать-то, не получил удовольствие от слова, вот он, оно у него, знаете, не играет на языке, да, для него слова — это простая коммуникация. Угу. Типа «эй, мужик», «эй, ямщик», да? «Давай там на это, на полянку». То это не слово. Это не... это даже не язык, это эрзац языка.
Телеграмма.
Совершенно верно. Это простая коммуникация. Литература не существует на уровне коммуникации. Литература... существует именно на уровне вот того, что человек, читая, настоящий читатель, да, он, как бы сказать, получает особое эстетическое удовольствие, играя словом. Ну, а если нет словарного запаса, какая игра слов?
Угу. Чем играть, когда игра нет?
Совершенно, когда у тебя нет синонимов, когда ты не понимаешь, что такое синоним, когда ты не знаешь вот всего того, что накопилось в языке. И это очень серьезная проблема. Потому что ориентация на зрительное восприятие, оно лишает вас слова. Это, ну, говорю, это может завести в тупик, и может произойти еще больший разрыв поколений, чем он сейчас есть. Вот. И как его восстанавливать, этот словарный запас? Ну, первое, я всегда говорю, дорогие родители, это прежде всего ваша ответственность. Никакой учитель, никакой... Вот у меня есть богатые люди, которые решили, что образовать детей должна челядь. Эти богатые люди сами плохо образованы и плохо начитаны. Перечитайте «Недоросли» фон Визина, и вы увидите...
Все то же самое сейчас.
И вы увидите, как челядь воспитывает вашего недоросля. Когда его спрашивают, дверь это существительное или прилагательное, да?
Если она закрывается, да. Прилагается.
Да. Угу. Или спрашивают, а зачем география, когда ямщик есть, он куда хочешь меня увезет и так далее. Вот посмотрите еще раз эту пьеску и на себя взгляните, это очень полезно. Потому что если вы богаты, у вас много денег, и вы отправляете своего ребенка за границу, то и Англия вам не поможет, в отличие от известной фразы Остапа Бендера. За границей нам поможет. Не поможет она вам. Они с вас деньги скачают, но детьми вашими, если вы сами ими не занимаетесь, никто заниматься не будет. Они никому не нужны, кроме вас. Если они и вам не нужны, они, значит, вообще никому не нужны. И так далее. И в этом смысле вы должны учить этому словарному запасу, расширять его сами, почитать что-то. На... Угу. Вот как вы правильно сказали, взял-ка я прочитал еще раз Гоголя.
Ну, начал. Времени не хватает, но как раз, когда после 30 заново начинаешь перечитывать Гоголя, то он совершенно по-другому воспринимается. Уже какие-то сюжеты видишь, которые в кино, оказывается, уже использовались, и у более поздних фантастов ты это встречал. Все это было уже там.
Это гениально.
Сказки и страхи. Мы продолжим после новостей. Хорошо.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Продолжается наш эфир. Напоминаем, у нас в гостях Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. И тема «Как развить словарный запас ребенка». Мы проблему в целом описали в первые полчаса нашей встречи, какие конкретно советы можно дать?
Вот смотрите, вот без всяких правил, вот всем известная вещь «Пиковая дама». Ну, кто из старшего поколения что-то не слышал? Если не читал, то опера, да, и так далее. Возьмите, перечитайте эту простую повесть Пушкина. Во-первых, она, я вас уверяю, на вас воздействует, потому что она рассказывает об очень важных вещах. Во-первых, она очень современная. Смотрите, мы все живем сейчас, особенно в Москве, где на нас на всех давит какая-то немыслимая денежная масса. Деньги вокруг нас крутятся, но мимо нас летят. Да? А в кого-то попадают. И кто-то, так сказать, не буду сейчас называть, лицемерно
их
заявляет,
среди нас нет.
Потому я так богата, что я много тружусь. Как будто таксист трудится меньше. Да? Как будто врач скорой помощи трудится меньше. Это просто надо знать, где трудиться, на какой поляне, чтобы быть такой богатым.
Раздают.
Да. Вот. Это все бред собачий. Получается, что все остальные лентяи, поэтому они не богаты. Да? И так далее. Вон замечательный фильм «Аритмия». Вон там как парень трудится на скорой помощи. Я так понимаю, из той однокомнатной квартиры ему с его женой, которая тоже трудится, как говорится...
Никогда не выехать.
Никогда не выехать, да? И поэтому нам про труд не надо вот врать, что вот будешь трудиться, будешь богат. Вот не надо этой ерундой заниматься, да, этим лицемерием. Неважно, не в этом дело. Так вот, деньги летают. И сколько людей, приезжих, москвичей, в Москве собирается жить 60 миллионов человек из 100, по статистике, из 140 живущих, да, почти половина хочет жить в Москве. Москва давно превратилась в отдельное государство, все это понятно и ясно, да. Деньги летают не всем, посмотрите, сколько людей, которые хотят срубить деньжат по-легкому.
По-быстрому.
Чем они отличаются от Германа, который ставит на 3 карты? Но чем они от него? Да ничем они. Психология та же самая. Если вы с этого современного ракурса посмотрите на эту повесть, вы увидите, насколько она мудра, насколько она современна, философская. Вот прочитайте, поставьте себя на место Германа, потому что мы все стоим, или почти все стоим на этом месте. Сколько у нас соблазнов, да? Только тогда это был Петербург. Как легко это решить? Всего 3 карты, да? Посмотрите, вам все время по телевизору. Вот сейчас мы разыграем миллиард, да?
Вот это сейчас... последняя история, как грамотно, вот, про женщину, которая выиграла полмиллиарда.
Да, да. Мне ее жалко, на самом деле.
Ну да, и все же сейчас, я уверен, будет рост просто безумный.
Мне эту женщину жалко. На самом деле, в Америке, когда люди выигрывают, вот никто, ниоткуда, такие деньги, они делают все, чтобы скрыть это. Потому что это сразу становится лакомым кусочком для вот таких германов, которые хотят срубить деньжат по-легкому. Это первое. Уже ее подставили, показав на всю страну, в какой деревне она живет. Уже все, она этих... Второе, опять-таки, люди, которые получают с такой легкостью эти деньги, как Герман, сходят с ума. Потому что они не знают, что с ними делать. Они сразу вырываются. Ну, понимаете, вот... Представьте, что будет с вашим организмом, если вас со скоростью ракеты выпустят в открытый космос.
Нас разорвет.
Вот то же самое творится с людьми, на которых обрушивается это богатство. Да? Потому что деньги – это колоссальная ответственность. Я знаю, там одного моего приятеля, жена решила развестись с ним и отобрать весь его бизнес, и забрала. А она, как по словам приятеля, ничего не умела в своей жизни, кроме как тратить его деньги. Сколько у нее времени эти деньги пробудут? В какое время она опять превратится в ничто? Потому что это колоссальная ответственность. К этому идут люди медленно, да? А не быстро, не наскоком, не 3 картами. И вот тут понятие случая, да? Прочитайте эту, потому что у вас растут дети, которые тоже хотят быстро разбогатеть, на самом деле. Прочитайте эту повесть, посмотрите, и потом еще одна маленькая вещь. Вы увидите, что Пушкин написал ведь эту повесть на основе других произведений. И вот одно произведение будет тащить другое. Это знаменитый немецкий романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман. И его знаменитые 2 повести он использовал. «Счастье игрока» и «Мадемуазель де Скюдери». Вот после Пушкина прочтите Гофмана. Понимаете, у вас уже одна книжка потянет сразу 3. Угу. И у вас уже появится, осветятся вновь два великих имени. Немецкий романтик и русский классик. И когда вы на них посмотрите по-другому, когда прочитаете букву за буквой, слово за словом, да еще, знаете, что я вам советую? А попробуйте читать вслух своему чаду, чтобы он просто слышал эти слова. Объясняйте. Если не знаете, что они значат,
вместе,
в Google залезьте.
Вместе разбирайтесь.
Разбирайте. Потому что я еще раз говорю, это уже чей-то жизненный сценарий. Сценарий молодого человека, на которого давит ощущение социального неравенства, бедного состояния. Это наша современная ситуация. Это наши кредиты. Потому что эти кредиты, это те же три карты. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. И так далее. Посмотрите. Там еще одна интересная вещь. Там ссылаются на графа Сен-Жермена. Но посмотрите, кто такой граф Сен-Жермен. Вы представляете, каждый текст – это гипертекст, если вы так любите интернет и так далее. То есть за одним текстом скрывается иконка другого текста. Вот так создается, вот так создается ваш читательский опыт. Так обогащаются ваши слова. И если вы это делать будете, будут делать ваши дети. Вот как прекрасно вы привели пример, когда одна семья...
Расскажите. Это интересно. Вчера наткнулся. Да, в одной семье история, как приучили детей читать. Объявили конкурс внутри семьи, денежный, с призом в 1500 рублей. Ну, там несколько детей. Соответственно, всей семьей читают. Пишут эссе, потому что написали, и бабушка с дедушкой в роли жюри выбирают победителя. Победителю достается приз. Ну, естественно, там сделано все так, чтобы дети выигрывали, но сам факт того, что сейчас стартует у них, как они говорят, второй конкурс уже с призовым фондом 5000 рублей.
Это уже серьезные.
Но и, соответственно, произведения уже более сложные, потому что на простых они научились. И вот такая схема работает в одной из семей.
Ну, это, понимаете, я хочу сказать, все средства хороши. Вот нет ни одного плохого средства, которое бы привело ребенка к книге. Все средства хороши. Только главное их использовать. Поэтому тут нет какой-то одной методики. Думайте сами, придумывайте, проявляйте свою креативность. Как, извините за такой сленг, подсадить ребенка на чтение. Потому что это действительно подсаживание. Знаете, как делали в еврейских семьях, да, у Рави? Они Талмуд намазывали медом. Ребенок тянулся к сладкому, он на язык брал, и он через язык воспринимал Талмуд, да? Вот такое вот средство.
Устойчивая есть. Связь.
Как вариант.
Да. В мозгу.
Дай устойчивое. Сладенькое, что называется, дай вкусненькое, да вот подсади его на это, да? И еще, мои дорогие, вот я хожу иногда, я такой домосед, в общем-то, по торговому центру, рядом с моей квартиркой находится, и нет-нет, мы туда идем покупать продукты. Слушайте, туда приходить на субботу и воскресенье невозможно, потому что что делают родители, и что делают многие из вас? И поймите, что торговый центр – это ваш враг прежде всего. И туда идут развлекать детей. Вот этот торговый центр считается очень важным моментом досуга для многих россиян.
Потому что кто-то будет развлекать, а не ты.
Да, ага. Но там, вы понимаете, там потрясающе в этом торговом центре, там ездит такая имитация американской машины пожарной, сидит водитель, ну, такой электромобиль такой, ну, там имитация. Сидят здоровые с перепою мужики в этой машине, и против них сидят их дети. И вот по роже этих мужиков, этих детей, играет какая-то музыка, чебурашка там, фигашка, это едет. И ты понимаешь, что эти мужики только считают время, когда же это...
закончится.
Вот это вот развлекуха пройдет, и как этого ребенка опять надо в школу отдать, вообще забросить от себя и так далее. Понимаете, это развлечение, которое развращает. Потому что вот лучше напрягите свои сношенные алкоголем мозги и прочитайте с ним хоть какой-нибудь рассказик. Ну, хоть какой-нибудь, хоть вслух, начните хоть что-нибудь, да. Нежели ездить с ним на этой вот симулякре автомобиля американского и смотреть по кругу, как там это крутится, да, вместо того, чтобы пустить его в какой-то игровой центр, чтобы он там бегал, прыгал, а ты бы пошел бы делом занялся. Ну, какое у тебя дело, тоже все знают.
Ну, понятно.
Это не то. Фудкорт. Не тратьте субботу и воскресенье вот на эту ерунду.
Дайте спокойно Евгению Викторовичу закупиться в магазине. Не ходите туда.
Открыла «Пиковую даму» один абзац. Три неизвестных мне, взрослому человеку, глагола. Ну, понтировать, метать и обдернуться. Так что вот вам, пожалуйста.
Да, это вообще говоря из...
Карточные термины.
Из карточных терминов. А вообще, мои дорогие, вот я знаю, что это опасная вещь, да? Но... У Лотмана, например, есть целое исследование, какую роль сыграли карты в русской литературе. Вспомните Лермонтова, вспомните «Героя нашего времени», вспомните последний его рассказ «Фаталист», и вспомните, какую роль играют карты. Да? Вспомните знаменитое произведение Гоголя «Игроки», да? ту же «Пиковую даму». Это только... Вспомните «Два гусара» у Толстого, или просто прочитайте, да? Какую роль играет... Вспомните того же «Живой труп» Толстого, да? Угу. То есть вот так можно... Вспомните знаменитый роман Достоевского «Игрок», да? И вы тогда поймете, какую роль играли карты, а потому что карты — это судьба. И карты — это не просто выигрыш, азартные игры, это судьба. А еще, подождите, если вы посмотрите, какую роль играли карты в русской литературе, то вы увидите, что это предупреждение против очень мощного порока нашего времени — игромания. Потому что уже эти порочные жизненные сценарии классика разыграла давным-давно. И если человек умеет читать и любит читать, он уже знает: стоп, здесь минное поле. Стоп, уже немало людей, как Герман тот же самый, свихнулись на этом деле. Потеряли все. И не только Герман, и так далее, и так далее, и так далее. Это многому научит. Потому что литература, конечно, это разыгранные чьи-то жизненные сценарии. И в связи с этим я хочу сделать, пока есть такое время, да, небольшое объявление. Вот суть его. Быть родителем – это профессия. Вот так будет называться тема моего разговора, который состоится 29 ноября в музее Скрябина, малый зал, начало в 19:30. И я буду говорить о том, что, чтобы стать профессиональным родителями, научить своего ребенка читать, надо освоить с этим ребенком всего 100 книг.
Всего 100?
Всего 100. И на всю жизнь хватит. Я вас уверяю, что эти 100 книг являются основой вашего образования, именно энциклопедического образования.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Сразу сообщение посыпались. Какие 100 книг? Какие 100 книг? Расскажите, какие 100 книг.
29 числа.
А вот приходите,
да. Музей Скрябина, 19:30.
Совершенно верно. Вы правы, абсолютно. Вот там они и будут произнесены. Манок такой.
А часть можно у нас, про некоторые из этих книг мы уже говорили в эфирах «Маяка», поэтому радиомаяк.ру, раздел «Подкасты». Переслушайте все и составляйте свой собственный список. Ну, от 20-30 мы точно уже успели.
Я даже скажу, как их достать. Я даже скажу, что они сейчас продаются по дешевке. Я даже скажу, как эти 100 книг на полку поставить.
В каком порядке?
В каком порядке, как медленно их читать, и как готовиться их читать.
Да, Евгений Викторович, ну если к теме возвращаться, как развить словарный запас ребенка, самый главный совет — это читать.
Читать, и причем совместно.
Совместно.
Не ездить с ним на пожарной машине по воскресеньям. после тяжелого запоя.
Нет, если вы работаете на пожарной машине, то можете брать. Это уже знакомство с профессией родителя.
Да, нет, вы понимаете, что вы, дорогие родители, вы должны понять, что до определенного возраста, во-первых, надо воспитывать до определенного возраста. До определенного возраста вы для ребенка бог. Потому что он, ребеночек, вас мифологизирует. Он принимает все, что вы говорите, на веру абсолютную, как принимают слова Господа.
До какого возраста?
Ой, до какого возраста? Ну, вот еще начальная школа, он еще в мифологии находится. Вот когда у него начинается средний школьный возраст, это самый ужасный возраст нигилизма. Потом жуткий возраст, пубертатный период, когда в него вселяются демоны, демоны сексуальные, да.
Кинозвезды.
Вот это, вот чтобы вот это вот, извините за грубость, дерьмецо не засело в нем, да, отпустите этих рок-звезд, чтобы они там где-то в подворотне других детей, так сказать, подсаживали на эту ерунду, да. Чтобы у них был иммунитет против этого. Потому что мы живем в эпоху иллюзий, мы живем в эпоху симулякров. И эти симулякры повсюду. Да? И а надо все-таки, вы же не хотите ребенка кормить какой-то искусственной едой. Поэтому вот вы идете его на праздник в Макдональдс, вот я вас поздравляю, да, и так далее. Вы хотите, чтобы он ел нормальную, здоровую пищу. Но такая же пища и духовная. Mm-hmm. Она должна быть нормальной, здоровой, а не искусственной, под фонограмму. И так далее. Какие-нибудь глупости бессмысленные. Вот это очень важно, потому что, понимаете, если вы... Вот когда вы боги, вы учтите, что... А это период очень короткий, вы его не замечаете, и чаще всего передоверяете бабушкам и дедушкам, или вообще непонятно кому, да? Вот когда вы боги, вы должны понимать, что каждое слово ваше несет ответственность. Если вы, так сказать, любите ругнуться матом при ребенке, это значит, Бог ругается.
И все это впитано будет.
Это значит, вы... Боги циничные. Это значит, вы его воспитываете циником. Стало быть, за свои слова несите полную ответственность. Да? И старайтесь, даже если у вас нет этого словарного запаса, старайтесь его расширить как-то. А это можно читать. Других средств нету. Других средств нет. Вот я знаю, что как избавлялись от одной плохо воспитанной девочки, которая скоро им покажет Кузькину мать. Угу. Еще родители не понимают, какую бомбу они заложили. Они сразу ее на мультфильмы подсаживают, и девка сразу теряет мозги, глаза бегают, смотрит на каких-то идиотов, ей все равно что. И они с радостью говорят, ну все, на час она спасла спокойно. Как только мультфильмы заканчиваются, она ломает им мебель, бегает, ее балуют и превращается в такого уродца, морального уродца. И она им покажет скоро. Они еще не будут знать, как вообще говоря, что с ней делать и так далее. Не передоверяйте. Не делайте этого.
Ни бабушкам, дедушкам, ни телевизору, ни
бабушке
планшет.
Бабушка есть замечательная. Вот у нас бабушка была гениальная. Но что делала? И есть, дай бог ей здоровья, ей 97-й год. Что она делала? Она, когда у нас не было времени, наших детей учила читать. Я никогда не забуду, когда мой младший сын, который сейчас сам лекции читает и так далее, после проведенного времени с бабушкой демонстрировал, что они с бабушкой выучили. Угу. Он брал ее за руку, да, и цитировал муху-цокотуху, еще не выговаривая букву «Р». Он говорил, муху заюку бьет и кокошечку ведет. И даже демонстрировал, как он это делает.
То есть прям театр уже получается.
Там уже театр. И он уже осваивал лексику. Он, и за, поэтому мы за него абсолютно, так сказать, спокойны сейчас, да. Он уже вот через эти стишки. И мы их тоже не оставляли без наблюдения. Мы работали, как бы это сказать, в три направления, чтобы дети наши всегда находились в этом состоянии. Состоянии чтения, состоянии напряжения и так далее, и так далее. Мы не передоверяли их мультфильмам. Мы не передоверяли им там видеокассетам, которые тогда были. Компьютеры мы их не передоверяли. Мы их себя на себя брали. Угу. И так далее.
Поэтому... Спрашивают, можно ли будет где-то скачать видеолекцию из музея Скрябина, из разных городов, огромное количество сообщений.
Видеолекции музея Скрябина, тут не мои авторские права. У меня есть продюсер, который...
Ну, то есть оно будет где-то
Она
после этого.
Обещала, что когда-то вот из одного источника, так сказать...
Все можно будет
под
сделать.
Названием Евгений Жаринов она будет...
Евгений Викторович, спасибо большое. Как обычно, было очень увлекательно. На сайте radiomayak.ru в разделе подкасты все можно скачать и послушать.
Спасибо.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.